Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тейлор. Здравствуйте, Джеффри.
Здравствуйте.
В прошлый раз, когда мы с вами встречались, тогда Обама только собирался в Японию, в Хиросиму, и тогда было множество вопросов о том, как это произойдет. Все случилось. И вы наверняка для себя что-то подчеркнули в этом визите и готовы поделиться своими мыслями. Так что, на что обратили внимание вы прежде всего?
Ну, больше он произнес речь, когда он был, перед тем, как он встретился с людьми, которые пережили бомбежку, и сказал какие-то достаточно отличные речи, можно было сказать, но ничего интересного в плане, что он говорил, что мы должны построить мир без ядерного оружия, и что мы вообще как род человеческий склонны к войне, что мы должны сейчас достичь моральной победы и изменить то, как мы строим между собой. И это все отлично, просто его внешняя политика мало вообще способствует этому.
Ну, Нобелевская премия мира у него есть.
Думаю, что он жалеет о том, что ему предоставили это. Эту премию в начале. Но сейчас просто то, что делается, не соответствует тому, что он говорит. Но сейчас везде видно, что он старается как бы поднести итоги, поскольку уходящий президент. И старается сделать так, чтобы по его словам можно понять, что он хочет, чтобы история его по-другому судила, скажем так.
Вот просто для понимания процессов происходящих. Он эти слова произносил, стандартные весьма, миру мир, нет войне, что-то вот из этой серии. И вы рассматриваете это исключительно как ритуальную речь какую-то, которую он просто должен был произнести, потому что находится в Хиросиме, или полагаете, что это некое напутствие там, своему последователю, следующему президенту Соединенных Штатов?
Думаю, что это он смотрит исключительно на историю. Следующий президент вообще не будет обращать внимания на то, что он там сказал, и он будет считаться с последствиями политики Обамы за эти 8 лет. Но то, что он сказал, он это сказал в начале, когда он сказал, мы должны построить мир без ядерного оружия, и подписал второе соглашение с Россией в 2010 году к этому. А сейчас потом, вот сейчас размещает базы ПРО в Румынии, скоро в Польше, то есть делает не то, что он говорит. Поэтому это просто слова красивые, но мир без ядерного оружия не будет, мы это все понимаем. Поэтому немножко такая мечта, ну ладно.
Мечта пацифиста. Кстати, еще рано об этом говорить, но в принципе, я полагаю, Обама войдет в историю Соединенных Штатов Америки как президент, который толкал великолепные речи, как мне показалось. Вот что касается его риторики, что касается его умения произносить нужные слова в нужное время, мне кажется, я вот давно не помню такого президента у вас.
Я бы сказал, что очень сложно вспомнить, что он говорит. Он красиво говорит,
да.
И слог отличный, но что он говорит вообще, если можете дать мне цитаты, я бы не смог. Если я помню речи Кеннеди или речи Рейгана даже, и Горбачева вообще, я могу сказать, что они сказали. Обама я вообще не вижу где.
Потому что эти речи потом сказывались на истории. А вот у Обамы красивые речи, которые не несут никакой содержательной.
Да, он отлично произносит слова, и у него явно талант, ну и все.
Хорошо, давайте пойдем дальше, тем более, что в Соединенных Штатах интенсивно готовится к выборам нового президента Соединенных Штатов. У нас тут появился третий вероятный кандидат, Гэри Джонсон, бывший губернатор штата Нью-Мексико, который прошел предварительную процедуру для того, чтобы его выдвинули кандидатом от либертарианской партии. И у меня сразу вопрос, наберет 1% он в итоге или менее 1% он наберет?
Ну, он рассчитывает на 10%.
10% это те рейтинги, которые сейчас, вот если бы голосование состоялось, например, завтра, я обратил внимание тоже на них, там у Гэри Джонсона на сегодня 10%, куда они потом все исчезают?
Я думаю, что он может набрать, потому что есть прецеденты. Росс Перо в 92-м году баллотировался и получил около, по-моему, 12% и сбил выборы в сторону Клинтона. И, короче, сейчас как раз, если будет Хиллари, и не факт, не факт, угу. что даже если ее назначат, потому что это исследование ФБР, которое идет, очень набирает ход. Так что она может либо отказаться, уже призывают ее отказаться, но она не слушает. Но будет Хиллари, будет наравне с Трампом, будет Сандерс, Сандерс опережает Трампа намного. А вот он, я не знаю, у кого он бы, очень сложно. Наверное,
от кого
Трампа.
Он откусывать будет? От Трампа?
От Трампа, думаю, потому что многие республиканцы жутко недовольны Трампом.
То есть, в принципе, Гэри Джонсон очень выгоден Хиллари Клинтон. Я полагаю, что все-таки вот этот скандал каким-то образом замнут, с ее электронной почтой, да, и она в итоге станет кандидатом от Демократической партии. И вот здесь свое слово может сказать Гэри Джонсон, как человек, который будет откусывать от Трампа.
Я бы сказал, да, но тоже надо посмотреть на то, что произойдет на съезде Демократической партии, потому что Сандерс, он не отстает на самом деле намного. И есть очень много обмана в отношении супервыборщиков, и это немножко математическое дело, но можно сказать, что он отстает где-то на 200-300 выборщиков. Если снять супервыборщиков, которые 550, то есть он может запросто, осталось еще 4 штата, mm-hmm. осталось еще Калифорния, очень большой, самый большой штат, 915 супервыборщиков и еще впереди. То есть он может запросто забрать из них там каких-то 300 и победить. Но СМИ постоянно подает, что уже сделано.
Уже все ясно, Хиллари да. уже кандидат
Они
от демократов.
Они очень предвзято это все преподносят и стараются сбить в сторону Хиллари, чтобы ее избрали. Но это просто обман. И вы можете посмотреть, я даже сегодня хотел назвать, где вы можете посмотреть сами. Это Bloomberg Politics, называется Bloomberg Politics Delegate Count. Delegate Tracker. Короче, ваши, Понимаю. Которые понимают по-английски, могут посмотреть и сами решить, у кого есть шансы. Потому что надо туда посмотреть, не на слова журналистов.
Это ресурс, который отслеживает то предпочтение к предпочтению.
Не предпочтение, они просто тебе показывают именно сколько выборщиков у... Mm-hmm. Сколько выборщиков у Хиллари, у Клинтона, у Сандерса, сколько впереди, сколько супер выборщиков. То есть там вы можете просто сами взять калькулятор и сделать, и поймете, что отстает очень ненамного Сандерс.
В чем, вот простите за просторечие, фишка вот этой либертарианской партии? Они же гиперлиберальные, и при этом каким-то образом вы говорите о том, что они будут откусывать голоса от республиканца Трампа.
Ну, потому что Трампа, насколько ненавидят. Ну, хотя и Хиллари тоже. Поэтому даже может сказать, что наполовину, может быть, и возьмут от Хиллари. Но Хиллари не вызывает никакого интереса. Люди просто останутся дома, мне кажется. А Трамп, он страшен. Поэтому он отпугивает людей, и многие просто республиканцев стараются думать, что, может быть, кого-то еще найдут. И есть еще такая попытка, но не получится, что среди стандартных республиканцев найдут. Но это тоже абсурд, потому что все-таки вы избрали его.
То есть с каждым днем все интереснее и интереснее.
Да, да.
Летом уже должны окончательно определиться кандидаты.
В июле.
И тогда уже будет абсолютно иной расклад, и тогда уже будут другие темы для наших дискуссий, насколько я понимаю. Там уже начнутся и дебаты, там начнется такая сокрушительная настоящая борьба за президентское кресло Соединенных Штатов.
Да.
Давайте, я предлагаю двигаться дальше по повестке дня, обращая внимание на те новости, которые приходили за сегодня. Например, Алексей Кудрин, это бывший министр финансов Российской Федерации, а ныне у нас председатель Центра стратегических разработок, ну, как-то обратился с просьбой, с предложением снизить геополитическую напряженность для сокращения технологического отставания. Его интерес вполне понятен. Для того, чтобы налаживать отношения с внешним миром, нужно как-то и в риторике поубавить, нужно добрее, что ли, быть. Такой призыв Алексея Кудрина прозвучал. На что ему уже ответили, что мы с нашим суверенитетом не торгуем. У вас спрашиваю, как человек, который может посмотреть на происходящее со стороны, а следовало бы уступить вот сейчас Российской Федерации?
Но дело в том, что Россию особо наступать-то я не вижу куда. Я бы сказал, что шаг, ну, я много раз говорил здесь, что шаг, который важен, это должны принять в Америке, и это решить отложить или отменить возможность присоединения к НАТО Украины и Грузии. И пока этого не будет сделано, все остальное, я не знаю, ну, потому что все как-то идет именно...
Давайте я конкретный пример приведу, если хотите. Но вот эта история с противоракетной обороной разворачивается, и на каждый шаг со стороны там, представителей Западной Европы о том, что там элементы ПРО будут размещаться в различных странах, Российская Федерация всегда реагирует одинаково. Окей, мы наведем на вас ракеты. Никаких проблем. Если вы у себя ставите элементы ПРО, вы будете под прицелом. Звучит довольно агрессивно. Может быть, стоит уже избегать подобного рода комментариев или полагать, что это критически важно?
Дело в том, что я недавно услышал такую шутку, считаю, что уместно здесь, что русские имели такую наглость положить свою страну в середине наших баз. То есть получается, что строят вокруг России эти базы, в том числе и сейчас, которые будут строиться, и Россия агрессор. Мы, люди, которые вообще, мы придерживаемся ценностей Горбачева и Рейгана того времени, мы за мир и мы за то соглашение, которое было достигнуто при еще Буше, когда Горбачев решил отдать Восточную Германию за то, что НАТО не будет расширяться на восток. Это уже, конечно, пройденный этап, но завтра мы можем остановить этот процесс расширения. И тогда снимется вопрос. Я не вижу, где вообще сейчас...
То есть это... где, в чем Российская Федерация может уступить, вы пока не очень представляете.
Я не вижу именно, потому что Россия реагирует на то, что делают, и не в течение 8 лет Обамы, но начиная с Клинтона, в 90, когда они приняли решение расширять НАТО, это было вообще 93-е, по-моему. И здесь, когда сообщили Ельцину, и в то время, по-моему, Козыреву был, а были в ярости в Кремле, ну, никто не стал вообще. Просто им сообщили, что мы будем, и вы не бойтесь, это не против вас. Ну, извините, ну, никто бы всерьез... Но дело в том, что слова тут не особо важны, потому что было очень много давления со стороны военно-промышленного комплекса. Новые контракты, новый мир, это не особо выгоден. Поэтому каждый раз, когда принимают новую страну в НАТО, они должны вооружать, они должны выкинуть эти украинцы, например, должны будут
свое вооружение и уже...
купить у Америки, и, может быть, у Франции. Но в основном это американское оружие. Все стандарты натовские. Значит, деньги они всегда будут зарабатывать, и люди просто повторяют эти слова. И никто не верит, но неважно. Эти контракты идут, и вот то, что важно, чтобы постоянно избирали этих же конгрессменов, сенаторов, и, ну, президента немножко меньше. Это касается именно денег, не политики.
Предположим, что Российская Федерация найдет в чем уступить. Я не знаю, вопрос Донецкого или бассейна, или еще. Как это будет трактоваться в Соединенных Штатах Америки?
Ну, во-первых, сейчас идет речь о выполнении минских соглашений, да, договоренностей. А где Россия? Это Киев не выполняет свою часть обещания.
Ну, Российская Федерация, например, если она очень сильно захочет, может сказать, хорошо, вам не нравится порядок выполнения минских соглашений, которые уже подписаны, давайте мы сделаем так, как хотите вы. Ну, такой шаг навстречу будет сделан. И меня сейчас интересует, как это будут трактовать там, в Соединенных Штатах, например?
Ну, что? Да, ну, думаю, что как скажут, слабость, что как... хорошо. Да, то есть это будет как, ну, сейчас... Ну, причина останавливать этот процесс, это не является, если они так решили. Я вижу, что просто все одно и то же будет.
Добренькими быть не получится как-то так.
Наверное, нету логики в этом, потому что логика именно касается денег. Не вопросов. Да, это намного легче, если Россия будет какие-то там агрессивные слова говорить. Тогда скажут, что, вот видите.
Тогда военный бюджет будет нормально формироваться, как раньше.
Да. Ага.
Хорошо, еще одна новость тоже дня сегодняшнего. Турция предложила России создать рабочую группу для налаживания отношений. Глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что это может быть как официальный, так и неофициальный формат. Ключевое, давайте уже создадим какой-то орган для того, чтобы пытаться наладить диалог между Россией и Турцией. Соглашаться или нет, как полагаете?
России?
Да. Турки предлагают, говорят, давайте орган создадим, где будем вести какой-то диалог. Весь вопрос в том, как должна отреагировать, как может отреагировать Россия в этом вопросе.
Ну, боже, я не знаю, потому что на самом деле...
я просто... Спрашиваю у вас уже как человек, который давно живет здесь и знает в курсе всех этих наших проблем, в том числе и с Турцией, и при этом...
Ну, думаю, что проблемы с Турцией не особенно важны. И проблема и там в какой-то степени в этом противостоянии между Штатами и Россией, именно вокруг Сирии. И турки, они уже самостоятельные, они не должны уже быть членами НАТО, они выступают, как они хотят, и Обама с ними не разбирается, они протестуют, никто в Анкаре не слушает, так что это, ну, можно создать такой совет, я не знаю, я не против, но все-таки проблемы не в Турции на самом деле. Именно в Турции самой, да, но именно в ситуации, которая на границе с Турцией находится.
То есть создавайте, что хотите, все равно как-то толку пока мало в нынешней ситуации.
Да, думаю, что да, в любом случае будут делать то, что они хотят.
Теперь предлагаю уже плавно переходить к вопросам нашей аудитории. Напомню, с нами сегодня Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик». Сейчас вопросы нашей аудитории. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925 888-8-94-8. К этому же номеру привязан и наш телеграм. Сергей пишет: а чем же плох Трамп? Он же, я так понимаю, хочет сломать нынешнюю систему отношений с миром. И разве это плохо для нас? Его интерес — бизнес, а это всем на руку, пишет Сергей.
Да, но он очень непредсказуемый и ненадежный, и он очень... Нельзя полагаться на его слова, на... И можно сказать, что да, он, когда он поднимает вопрос о перестройки отношений между Россией, например, и Штатами, то в этом плане хорошо. Но насколько он может преследовательно применять какую-то политику, я очень сомневаюсь. Я смотрю на то, что он, как он себя ведет, и просто думаю, что этот человек неадекватный. Может быть...
Давайте назовем его эксцентричным. Зачем уж сразу?
Ну, это проблема, если ты политик, а не бизнесмен, поэтому...
Хорошо, давайте так. Крым... Это уже вопрос Александра Фельдмана. Исчезнет ли Крым с повестки дня при новой власти в Вашингтоне? Я немного поправлю вопрос. Может ли исчезнуть Крым с повестки дня при новой власти в Вашингтоне?
Ну, по сути дела, уже исчез. Уже последний раз... По-моему, Виктория Нюланд здесь была, и она даже, которая обычно говорит, что все должно быть до того, как было до начала кризиса с Украиной, она больше не упоминает Крымский полуостров. И, по-моему, недавно они заявили, что санкции будут сняты, если Минские соглашения будут выполнены. И не говорили про Крымский полуостров.
Ну,
это
да.
Было вообще неделю назад. Так что думаю,
это
что...
Это все хорошо, только мы помним поправку Джексона Веника, которая действовала с 70-х годов и до...
Да.
До десятых, уже в 2000-х.
Ну да. Ну, президент может частично отменить временно эти санкции и постоянно продлевать отмену санкций. То есть он может на 6 месяцев, потом на 6 месяцев, потом на 6 месяцев, пока они разберутся именно в законодательстве.
Давайте звонок примем. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Ростислав, у меня вопрос к американскому гостю. Скажите, а вот что бы произошло в США, если бы вице-президент американской нефтяной компании сказал бы: не забирайте в полицию моего сына, я сейчас позвоню директору ФБР, и выяснилось бы, что они перезванивают. Вот, были бы отставки этого вице-президента нефтяной компании или директора ФБР, и заинтересовался бы этим Конгресс, например. Спасибо.
Спасибо, принимается. Вы, наверное, в курсе этой истории с золотой молодежью, которая рассекала по Москве на Гелендвагене, и что из этого потом получилось, когда включаются сильные... Да, не просто быстро ехали, они тупо убегали от полиции, снимали это все на мобильный телефон, выкладывали тут же в интернет, в Перископ, и очень гордились тем, что полиция с ними ничего сделать не может. А после этого включились еще сильные миры сего, которые начали этих детишек выгораживать. А что бы произошло в Америке, если бы нечто похожее, ну, скажем так, стало достоянием общественности у вас?
Ну, я не знаю, когда были такие злоупотребления. Это было при Эдгаре Аллен Хувере. который умер в 60-е, по-моему, но он при Кеннеди и других президентах, когда очень много сомнительных моментов было, он был директор ФБР. Но что касается сейчас, даже не могу представить, чтобы вице-президент бы стал заступать за своего сына в таком
плане. Вице-президент компании Texaco, например, он же довольно...
Ну, никто бы не слушал его в ФБР, я думаю, что вряд ли бы это
Чего?
Было.
Чего, это же деньги?
Нет, ну, так что это считается прямым нарушением закона, и за, если он начал предлагать деньги взамен за то, чтобы освободить...
Мы не знаем, что он предлагал, он просто, как человек большой, сразу позвонил большим людям для того, чтобы как-то решить этот вопрос, вот и все. Mm-hmm. О чем они конкретно договаривались, мы доподлинно не знаем.
Ну, был бы очень скандально, скажем так, если бы узнали потом, и думаю, что было бы сложно держать это все в секрете, что ФБР начал по-другому поступать с какими-то людьми из-за звонка богатого бизнесмена.
То есть это однозначно скандал и, скорее всего, отставки. Причем как в ФБР, так и в Texaco. Ну, Texaco мы сейчас как просто пример используем.
Да, да.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот в последнее время, да, вот у нас очень, так сказать, поднимают вопрос о роли Сталина. Вот интересная оценка американской стороны, да, вот в роли, его роли в разгроме, как бы, вот, и окончании Второй мировой войны.
Хорошо, как, принимается.
Как американцы оценивают.
Джеффри?
Ну, я бы сказал, что люди, которые разбираются в истории, понимают роль Сталина. А люди, которые слушают частично, можно сказать,
просто
все время...
включают телевизор.
Они могут ничего не знать про него. И я сейчас сталкиваюсь с тем, что люди даже не знают... Ну, я вижу вообще ослабление образования в Америке, и люди начинают забывать то, что мы считаем, каждый должен знать. А кто победил во Второй мировой войне? По-моему, задали этот вопрос американским школьникам, и многие вообще не знали.
О
то
том,
есть они вообще не смогли
война.
Назвать, какие стороны вообще воевали. Так что, что касается Сталина, опять, если образованный человек, он будет понимать. Если нет, то, к сожалению.
Хорошо. Давайте, у нас на один звонок еще время есть. Слушаем вас внимательно. Да, Константин.
Да, приветствую.
Да, пожалуйста.
Значит, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первое. Понимают ли американские элиты, когда говорят о ядерном разоружении, что по агрессивной политике США... Наоборот, все будут правдами и неправдами доставать ядерное оружие, потому что в обычных вооружениях США имеют преимущество, и все будут беззащитны. Это первый вопрос. И второй вопрос. Что бы сделали США, если бы так же, как наш, сбили бы их бомбардировщик, те же турки там, или кто-нибудь еще? Спасибо.
Да, ну да, это понятно, в смысле, уже понимают, что из-за того, что Каддафи издал свою программу, по-моему, химического, может быть, ядерного оружия, его скинули в 2011 году. А что касается, если бы сбили, что было бы...
Бомбардировщик.
Да, ну, отреагировали бы. Поэтому, что касается войны, если бы это была Россия, конечно, может быть, там более осторожно были бы. Но если бы... Ну, Рейган от того, что бомбили дискотеку в Берлине, по-моему, в Берлине в 86-м году, разбомбил столицу Ливии и убил даже дочь Каддафи взамен.
Поэтому не церемонились бы, скорее всего.
Да, но не все касается зависит, России, не касается...
Все зависит от той страны, которая совершила...
Если слабая, да, я думаю, что да.
С нами сегодня был Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик». Спасибо, Джеффри, приходите еще.
Спасибо.